Добрый вечер. Мы продолжаем с вами занятия по книге Мсилат Йешарим. Надеюсь, часть вторую мы с вами закончим сегодня, если у нас это получится. Снова напомним с самого начала, о чем речь шла. Тора приведет человека к осторожности. Если человек только начнет учить Тору как положено, и мы уже много говорили о том, что означает «как положено», то как неизбежный результат будет та самая осторожность, которой человек будет пребывать. О чем речь идет? Что за осторожность? Естественно, что мы осторожны, каждый человек, он чувствует, что мир полон опасностей, он должен быть осторожным в этом мире. Но та самая осторожность, о которой тут говорится, это возможность предусмотреть те самые проблемы, которые мы сами своими поступками, своими словами можем породить. Осторожность предполагает, осторожно, упадешь. Осторожно, тут есть проблема. Осторожно, стукни, осторожно, у тебя будет сейчас какая-то проблема. Как этого избежать? Как увидеть связь между событием, которое произошло сейчас, и событием, которое это в конечном итоге породит? Мы сейчас с вами находимся в преддверии Пурима. И, пожалуйста, пример самый-самый простой, который можно привести. Мы знаем о том, что события Пурима произошли в один прекрасный день, когда Ахашверош позвал всех евреев Шушана Бира к себе на пир. И Мордехай в то время предупредил весь еврейский народ не ходить. Но они пошли. И при этом что произошло? Они там хорошо погуляли, поели, попили, повеселились. И сказали: Мордехай, что ты нас пугал? Видишь, ничего не случилось. Проблем никаких нету. Представляю себе, если бы мы не пошли, еще хуже было бы. Ты нас подвел бы. А результат этого деяния, как мы знаем, через 9 лет произошли те события, которые привели, в принципе, к катастрофе еврейства. Настоящей. Тогда был план ясный, четкий, уничтожить абсолютно весь еврейский народ от мала до велика, физически. Когда причина этого была? 9 лет назад кто-то уже вспомнил, кто-то вообще понял, что есть связь между этим событием и этим результатом. По-видимому, должна быть какая-то доля осторожности в деяниях человека для того, чтобы предвидеть будущее, чтобы понять, что все в мире связано. Что это нельзя? Ой, почему нельзя? А, нельзя, потому что это в конечном итоге приведет человека к чему-то плохому. Ну, спросили меня вопрос. А скажите, ну хорошо, так я не получилось. А тут мы сейчас все время про Ецарара будем говорить. Ецарара, Ецарара меня захватил, меня повел, меня подвел. Ну, я же человек все-таки. Не получилось у меня. Очень хорошо. Но надо знать, что всему есть результат. Не получилось, у меня есть результат. Нам всегда кажется, что вы нас пугаете, ничего страшного нету. Но результат этого он не сейчас, он потом. Когда в семействе Рабинович мама запретила Мишеньке есть варенье из банки, то как вам Мишенька понял? По-видимому, мама тоже любит варенье. Конкурент. Она не хочет, чтобы я все съел. Теперь, ну как мама умная что сделала? Она говорит: Миша, будешь есть варенье много, зубы испортятся. Нельзя. И так его она пилит, пилит, пилит. Все, Миша понял. Как только мама вышла, да, прям первое дело, раз, банку взял и стал наворачивать. Когда он почувствовал, что ему уже точнить начало, он оставил банку, вернулся разом. И тут он первым делом вспомнил, что мама ему говорила: зубы! И он тут же побежал к зеркалу, смотреть, а что случилось с зубами. Смотрит внимательно, зубы нормальные. Мама все, мягко говоря, да, конкурент, она все лишь на все, она хотела сама поесть все это, как мы и сказали. Ничего, проблем никаких нет, что вы думаете? Это нельзя, то нельзя, все нормально. Но когда через год он будет лежать на кресле у стоматолога, он вспомнит, что что-то было. Не, он более того, когда он подрастет, какая связь между этими? Никакой связи нет. У нас был один знакомый, который страстно любил сладости. И, по-видимому, мама тоже его затюкала о том, что это приведет к испорче зуб. И он всегда любил ходить с огромной улыбкой, показывал свои зубы. Смотрите, видите? Вот, и раз съел. Ну, смотрите, смотрите. Видите, все, зубы нормальные. Проблем нет. В конечном итоге у него была проблема не зубами. Другая, но она была. Не буду. Осторожный человек должен быть осторожным. Ну что? Увы, человек неосторожен. Человек идет по этому миру, и у него есть то самое заболевание, та самая болезнь, которая не дает ему увидеть этот мир таким, как он есть, как говорит тут Люцато. Он идет по этому миру как ивер баафила, как человек, который, как слепой, в темноте идет по пути своих привычек и не способен вообще разглядеть опасности этого мира. Когда человек, он слепой, слепой, не видит, не понимает. Но зато есть люди вокруг него. Они могут ему протянуть руку, могут ему помочь, могут дать ему не упасть. Но когда слепой он в темноте, никто ему даже помочь не может. В чем проблема? Проблема, когда мы это берем, это сравнение, мы уже ее, по-моему, пятый раз разбираем. В чем проблема этого сравнения? О том, что человек порой, он сам не хочет, чтобы ему помогли. То, что он слепой, это одно. Но он к этому добавляет еще дополнительную слепоту. Не учите меня жить. Я не хочу вашей помощи. Не надо. Вообще не надо. Уйдите отсюда. Жена говорит, муж сидит на дереве и пилит сук, на котором он сидит. Жена Клара говорит ему, Абраша, ты сейчас упадешь. Он говорит, уйди отсюда. Не мешай, не каркай. А он пилит. Она говорит, ты сейчас упадешь, осторожно. Он говорит, все будет нормально, уйди, все нормально. Можете представить, когда он допилил, и с грохотом рухнул на пол, первое его как было у ведьма. Уйди отсюда, накаркала, так и знал. Это называется ивер баафила, это называется слепец в полной темноте. Человеку никогда не поймешь, он все еще будет наоборот. Мы с такими знакомы, да? Есть целое поколение, которое они не... все перевернут, все. Не учите меня жить. Что заставляет человека быть этим слепцом, с двойной слепотой. Говорит нам Люцато, тот самый Ецер Ара, который ослепляет человека, который держит его все время за горло. И мы с вами разобрали в прошлый раз одну из составляющих Ецер Ара, словно назвали это Ецер Ара Тиви, Ецер Ара дурное начало, естественное человека. Оно то самое, которая и держит человека 24 часа в сутки в состоянии полной занятости, вперед, как сус, как боевая лошадь, ни вправо, ни влево, вперед, никуда не смотреть, надо жить, надо трясти, надо туда, надо добиваться. Это то, что мы с вами разобрали в нескольких словах в прошлый раз. Человек занят, у человека нет времени, просто практически не с кем и не о чем говорить. Ецер ара держит его. Ецер ара Тиви, вот этот естественный, натуральный Ецер ара, настолько прикончил человека, что у того Ецер ара настоящего, духовного, практически нет работы. Безработный. Потому что все равно этот приконченный сидит уже готовенький. Он уже присосался к чему-то, какой-то булочке, какому-то шоколадке, какому-то пристрастию телесному, то ли душевному, как алкоголик, как наркоман. Таким человеком уже... Он не проснется, ничего с ним не произойдет. Но, видите, как мы тут с вами разобрали. Есть еще и вторая сторона, которая намекнута в действиях Ецер ара. Есть одна натуральная, то есть естественная. То есть она исходит от физиологии человека, то есть от чрезмерной потребности в удовлетворении к потребности физиологии человека, к плохим человеческим качествам исходит, к его воображению, в котором он топил себя. Но есть еще дополнительная часть в Ецер ара, в дурном начале человека. Его условно назвали духовная часть. Духовная часть. Что это такое? Это, в принципе, некая духовная субстанция, которая не является самим человеком. Условно его называют ангелом, чтобы как-то это назвать. И у него есть определенная функция, роль в человеке. Сделать все возможное, чтобы человек никогда не пробудился ни к чему поистине духовному настоящему. Сбить его с толку. Поэтому мы видим, что у Ецера Ра есть два пути. Как его тут мы и описали, одно описание его какое, Ишмельхама. Он идет на человека как фронтальная атака, идет прямиком, борется с ним напрямую, лоб в лоб. Лончикова. И все, и потерялся кусок мяса. И мозги отключили. Красиво, и все, он вообще в него уже потерял, вообще ни о чем думать. Это лобовая атака. Как отключить разум человека? И вот да, мы сейчас скоро будем об этом говорить. Как отключается вообще? Но есть люди покрепче. Есть люди, которых просто, так сказать, не соблазнишь ни куском мяса. Не. И тогда что? О, тут же пробуждается вот тот самый высокий духовный ангел, который суть его существования – это испытание человека. И о нем что сказано? «Мелумат бе армимиют». Он тот самый-самый хитрый, все хитрости, знаешь, все хитрости, которые есть. Он тот, который человеку западню делает. О чем речь идет? Мы часто встречаемся подобными вещами. А проявление такое мелкое мы видим просто с нами постоянно. Ецер ара, рухани, его свойства, несколько свойств, которые мы встречаем буквально в нашей жизни. Мы подробно об этом говорить не будем, только скажем намеки в нескольких намеках, о чем речь идет. Одно из качеств человека, мы знаем из них, это, знаете, называется дух противоречия. Ну, скажите мне что-то. Скажите мне алиф, а? Я скажу вам бет. Но если вы займите позицию бет, то я вам буду отставить позицию алиф. Чтобы у меня тоже какое-то мнение было, я же не могу, чтобы было мнение. Есть люди, которые, они не могут без своего мнения, да, но они, их мнение всегда оно устанавливается, что называется, практически ни у кого никакого мнения нету. Оно устанавливается в связи с тем, что скажите, как у вас, у меня будет наоборот. Мы прекрасно знаем воспитание детей, когда ребенок не хочет есть. Можно, конечно, по системе наших бабушек гоняться с ним с ложечкой и говорить и просить его, съешь еще одну ложечку. Да? Это одна система. И вполне возможно, что она на каком-то этапе сработает. Но умная мама, она может сделать это очень просто. Да? Она зовет своего Гришку и говорит, Гриш, видишь кашку? Говорит, да. Говорит, это сестрички, нельзя есть. На этом все закончилось, потому что он знает, что через 3 минуты от кашки ничего не останется. А дух противоречия. Дух мы их обучаем. Их действительно нет, но они в дороге. Мы надеемся, что они появятся. Дух противоречия. Да? Например, на этом духе противоречия, который в нам есть, который он называется Ецер ара Мардани. Он все время, ему скажешь так, он хочет наоборот. Скажешь наоборот, он хочет так. Например, это известно очень в психологии, она пользуется этим необыкновенно. Например, если я вас попрошу не думать, пожалуйста, 20 секунд о белом слоне. Я вас очень прошу, не думайте про белого слона. Я боюсь, что он будет сниться. У вас просто не получится. Если я вам скажу не думать, это как раз вы увидите, что что-то вас толкает, думайте об этом и только об этом. Что-то есть внутри, какая-то сила, которая толкает нас, и условно мы ее называем Аяцера Рухани. Это одно из проявлений. Есть еще одно проявление, которое, знаете, оно постоянно за нашим спиной и расшифровывает нас, что мы видим. Нас толкнут в автобусе. В принципе, что, толкнули в автобусе. Всякое может быть. Но мы как это воспримем? Антисемиты, они что-то против меня умеют. Если в Израиле, точно что-то против русских имеют. Зависит от обстоятельств. Ну, может быть, просто так это, я знаю, всякое может случиться. Не, толкнули меня там, в семье, с детьми, везде проявление этого. А это всегда рисует картину более черную, чем оно есть на самом деле. Или, например, перед экзаменами. Человек идет сдавать экзамены. И повсеместное явление о том, что вдруг становится кто-то, заполняет все пространство черепа черным цветом. Не знаю, сейчас завалюсь, все, провалюсь, не будем. Ничего не знаю. Вдруг приходит на экзамене, сдает. После экзамена вообще выходит, начинает всем подсказывать, все знает, что произошло. Кто-то его там перекрыл, ему этот кислород до этого, а после этого все открылось. Или, например, попробуйте пройти по бревну. Пройдете, но если его поднять на 2 метра. Не пройдете, почему? По той же причине, по какой горный баран может стоять на краю пропасти и смотреть внутрь, и смотреть туда вниз. Вы видели человека, который спокойно станет прямо на краю пропасти и смотрит туда вниз? Вы его так, по-видимому, не найдете. Почему? Потому у барана нет проблем. Почему он может стоять и смотреть? Никакой голос его не говорит, сейчас упадешь. Сейчас упадешь. Откуда этот голос появился? Голос, который не дает ему спокойной жизни. Но, когда мы говорим о том, о западне, основное качество, которое есть, вот это надо знать. Это, вот это то, что мы живем в этом, и, по-видимому, тут основная проблема находится. Свойство Ецера Ра всегда раскрыть человеку только один шаг в своей жизни. Ну только это. Ну только одну сигарету. Из-за этого уже что, я буду курильщиком? Только кто стал наркоманом, прекрасно знает тот путь к этому состоянию. Все началось с одного. Скажите мне, одна на что, я что, наркоманом стану? Скурил одну сигарету. Я что, я же не наркоман, только попробовал. Вторая. Она что же только одна сама по себе? Это не одна, это одна сама по себе. То есть каждый раз одну, а заодно это не... Когда человеку скрыто будущее, и кто-то заботится, чтобы он не видел этого будущего. Человек видит только то, что есть сейчас. Хочу сейчас это, хочу сейчас мир, хочу сейчас шоколадку, хочу баллон сейчас раздут. Все, я хочу только сейчас. Что-то скрывает от человека его будущее. То есть, Ецера Ра, свойство его основное, которое есть. И когда мы говорим о той западне, которую он держит, в западне, которую он держит человека, имеется в первую очередь в виду именно это свойство Ецера Ра, всегда раскрыть человеку один шаг. Но только это. Что в этом я не могу посмотреть? А того, что я один раз посмотрю там в какую-то программу или то, что посмотрю этот журнал, что-то случится, это только один раз, что в этом плохого? И мы не видим, что за этим, почему Ецер Ра не дает нам увидеть. Это то, что имеется в виду тут, когда говорится о том, что Ецер Ра иш мельхама, он человек войны, он тот, который идет на нас во фронтовой атакой, это Ецер Ра. Которое мы сказали, дурное начало, естественное, телесное, а с другой стороны, он расставляет нам западню. Он держит нас все время в каком-то состоянии, когда манипуляции нами. Вы и в Шарле Малет Мимену, и невозможно уйти от него, невозможно освободиться от него. Эла бехохма раба у башка факдула. Только великой мудростью Вашкафа Агдула и присматриваем в этот большой присматриваем в этот мир. Это уловки Ецера Ра, это его коварство. Давайте посмотрим, как снова, как перевод, и мы, в принципе, дойдем до этой точки, где мы, в принципе, остановились. И вот действительно один из уловок дурного начала, его коварства, постоянно загружает сердце людей своей работой, не давая им передышки, чтобы не оставалось у них времени задуматься и понять, каким путем они идут. Это Ецер Ра ТВ. И дальше пример, который мы с вами разобрали в прошлый раз с фараоном, как прообраз всего. И дальше он продолжает и говорит так, и с этого места мы как бы, это новое место уже. Таков замысел дурного начала против человека, ибо он муж воинственный, видите, мы все время повторяли, муж воинственный, Ишмельхама, фронтовая атака, искушенный в коварстве, он искуситель. Постоянно человека хочет заманить в какую-то ловушку. И лишь умножая мудрость и проявляя великую осмотрительность, можно спастись от него. Об этом возопил пророк Хагай. И так он говорит. Обратите сердца ваши, то есть внимание на пути ваши. Обратите сердца ваши, то есть внимание на пути ваши. Человек, лосам лех, я не заметил. Это можно тут... До утра говорит, я не заметил, а? Сколько раз у нас в нашей жизни было, что мы... А мы не заметили, я прошу прощения, я не заметил, да. Мы, например, зашли в автобус. У вас такой большой тик, да, большой, большая сумка на рюкзак большой. И вы хотите, вы увидели там в конце свободное место. Естественно, что вы вдруг, как, знаете, ракета на самолет туда. И вы прямо туда, на это место. И по дороге, естественно, что на облаботе этого, и вы этим рюкзаком одному, так сказать, сбили очки, другому еще дали что-то по физиономии. Я извиняюсь, я не заметил. Нет, культурный человек, он извиняется. То есть он не заметил. А всего остального, целый список, мы не замечаем. Проходим мимо и не замечаем. Это то, что он говорит. Обратите сердца ваши на пути ваши. Человек должен обратить внимание на любое его деяние, что он делает. Он несет ответственность за все, что он делает. И Шломо сказал в мудрости своей, царь Соломон сказал в притчах своих, не давай сна глазам своим и дремоты веком. Спасайся, словно олень от руки охотника, и как птица от руки ловца. Ну, чтобы вы знали, Мишлей, притчи Соломоновы требуют большого-большого внимания и внимательного изучения. Мудрость, которая там есть, это мудрость всего мира. Про царя Соломона сказано о том, что он был мудрейший человек и всех, которые были когда-либо в мире. Каждого слова тут что-то запрятано. Ну, обратите внимание на эти слова. На первый взгляд, какие-то банальные слова он говорит. А ну давайте еще раз повторим. Не давай сна глазам своим и дремоты веком. Он призывает человека к той самой осторожности, о которой мы с вами так много говорим. Надо быть осторожным. Как можно быть осторожным? Надо быть осторожным, не давая сна глазам и веком своим. То есть быть начеку, начеку. Спасайся, словно олень от руки охотника. Выбрал у нас оленя, именно оленя, который от руки охотника. И птицу от руки ловца. Есть тут намек. А, какой тут прекрасный намек. Давайте разберем только то, что сказал царь Соломон, чуть-чуть поглубже. Первое, что он сказал, это общее положение, не давай сна глазам своим и дремоты веком. Что это означает? Это означает о том, что человек должен опасность в этом мире всегда уловить вовремя. Вовремя. Вся проблема, что мы улавливаем опасность, но тогда, когда уже поздно. Надо знать простое правило, что ни одна опасность в мире не приходит вдруг, ни с того сего. Знаете, свойство глупости быть всегда удивленным, что «а как это произошло?». Знаете, всегда это свойство глупости начинается со слов. Знаете, ни с того, ни с сего, беспричинно, вдруг она на меня обиделась. Вдруг, я не знаю, у меня на счету минус 10 тысяч. Я не понимаю, почему, как это произошло. Ни с того, ни с сего. Я не виноват, это не я. Но это вдруг так оказалось. Мы видим о том, что тут что-то, та самая опасность, которая подстерегает человека, она у человека не было этого чувства. Этого. Почему? Он пропустил тот момент, когда первый признак пришел, он не обратил на него внимания. Было что-то, уже что-то звенело, уже что-то намекало. Мы всегда после того, как что-то случилось, если мы только проанализируем, мы увидим о том, что мы могли бы остановить это несчастье гораздо-гораздо раньше. Признаки уже были. Даже просто в мире, обратите внимание, самое страшное, что можно... Землетрясение. Какое землетрясение? Сколько у нас землетрясений? Когда будет землетрясение? Луалейна, да. Но тогда мы будем знать, что землетрясение. Но мы знаем о том, что какая-то канареечка, она за какое-то время до землетрясения, она уже начинает там петь свои песни. Да, то есть у нее что-то есть, какая-то чувствительность. Животные как-то что-то чувствуют. То есть уже что-то, что даже в самом крайнем случае, как то землетрясение, которое для нас совершенно не предвидено, уже есть какие-то показатели того, что уже скоро это должно произойти. Надо только заранее все это знать, заранее это знать. Кстати, я в скобках хочу заметить, просто, если мы уже говорим на эту тему, очень интересную вещь. По поводу темы очень непростой, касающейся того, что мы называем катастрофа еврейства. Ее называют на нашем языке, на языке Торы, на иврите, шоа. Мы ее переводим как катастрофа еврейства. То, что произошло с еврейским народом во время войны, когда погибло более чем 6 миллионов евреев. Это называется катастрофа. Тема эта очень чувствительна. Я знаю, что, может быть, не стоило ее в таких рамках даже упоминать. Но просто, чтобы мы поняли саму идею. В наших источниках вы не найдете слово «шоа» – катастрофа. Почему выбрали именно это слово? Ведь у нас есть другое слово, которое описывает события, которое не менее трагичной ситуации они описывают. Они называются не «шоа», называются «хурбан». Есть огромная разница между хурбан, разрушение, и между шоа, катастрофа. Когда мы говорим слово катастрофа, это непредвиденно. Это беспричинно. Мы не виноваты, это не я. Ни с того, ни с сего произошла катастрофа. Катастрофа это вообще я не землетрясение. Я сделал землетрясение. Землетрясение вдруг произошло. Катастрофа вдруг произошла. У нас это не по-еврейски. У нас написано слово хурбан. Есть хурбан байт решен, хурбан байт шини. Не определена это как катастрофа. Почему? Потому что задолго до того, как еврейские пророки предупреждали, может произойти с вами несчастье, хурбан. Предупреждали задолго до этого. Во времена до первого храма, до второго храма. Мудрецы предупреждали. Остановитесь. Посмотрите на ваши деяния. Сделайте чего? Исправьте себя и свои поступки. То же самое и происходило до той самой, то, что называется катастрофа. Еврейские мудрецы предупреждали неоднократно. Будет катастрофа. Все смеялись над ними. Все как один. Но когда это произошло, никто не хочет отвечать ни за что. Это не я. Это не связано, не дай Бог. Назвали это катастрофой. У нас называется хурбан. Хурбан – это постепенное разрушение с причиной, ясной, очевидной. Есть причина этому. Так и тут. Человек всегда приписывает себе, что я не виноват. Это ни с того, ни с сего, знаете, произошло. Почему? Он пропустил тот самый момент, когда началась эта опасность. А потом последний уже прозевал. Бум, уже что-то случилось. То есть ни одно изменение не происходит вдруг. Оно происходит постепенно. И мы обязаны вот этот постепенно процесс вовремя словить. Поэтому царь Соломон и приводит такое сравнение. Словно олень от руки. Почему олень? У оленя, знаете, мясо вкусное. Очень вкусное мясо. И любителей этого мяса много. И они, как правило, сильнее, чем олень. У оленя особенно нет клыков. У него нету средств, которые он может защищаться и защитить свое вкусное мясо. У него есть одно единственное средство. У него быстрые ноги. И для того, чтобы быстрые ноги смогли помочь ему в этом деле, он должен быть все время на чеку. Поэтому олень спит, знаете так, с одним открытым глазом. Как локатор. Один спит, один он спит и не спит. Да, то есть у него один глаз закрыт, один открыт. Это же это. Один глаз закрыт, один открыт. Почему? Это не давай сна глазам своим, дремоты векам. Заснешь, пропустишь, проморгаешь. Как говорят, прохлопаешь. Только повернулся сюда, раз чемодан увели. Да не, прохлопал. Знакомое явление. Надо быть на чеку. Человек, который на чеку, все время не давал сна глаза своими, дремоты векам. Ну, видишь, хорошо сторожить. Не украли чемодан. Спасайся, словно олень от руки. Как человек должен быть, как олень. Олень не засыпает, спит как. Он все время на чеку. Почему? Он знает, одно единственное спасет его быстрые ноги. Но для того, чтобы они спасли, надо опасность увидеть заранее. Это только одна возможность спасения заранее. А есть другая. Птица от руки ловца. Куда птица попадет? Куда? Птицу а птица в сети попадает. В западню. Вы наверняка чувствуете параллель, которая нам, на первый взгляд, царь Соломон говорит такое образное сравнение, вроде бы, ну, поэтическое, как все его приписывают. А, есть песня песней, есть мишлей, есть, так сказать, ну, любовная лирика, ну, мы же понимаем, разбираем. И вот он пишет тут очень интересно, знаете, такое образное сравнение. Олень от руки охотника, птица от рука ловца. Мы тоже могли добавить еще. Олень от руки охотника, это ецарара какой? ТВ, тот, который, когда охотник, за ним его прибивает, бум, его пх, стреляет, его или зубами какой-то зверь его загрызет. Это ецерара ТВ, это естественная ецерара, которая атакует человека, фронтальная атака, его хватает, его за горло, раз, и прикончил. Да? А птица от рук ловца, это уже ецерара какой? Рухани. Это тот, который идет, каким образом? В обход. Этот, который расставил уже что? Западню. Сейчас попадешь в западню. Расставил нам все. Поэтому и дает царь Соломон это сравнение. С одной стороны оленя, А с другой стороны, птица от руки ловца. Есть две возможности попасть, быть неосторожным. То ли Ецер ара вас будет атаковать и прикончить вас до конца на месте. Вы ничего не будете. То тут поспать захотелось, а тут отдохнуть, тут расслабиться. Не знаю, ну, закрыли глаза. Бум, стянули. Чемодан. Но можно это все и другим путем. Да? Прийти, так сказать, похлопать по плечу. Привет, ой, тебя не Гриша зовут? Говорит, нет, а я думал, что Гриша. Говорит, нет, я не Гриша. Говорит, ну, я извиняюсь. Кто смотрит? А где чемодан? Чемодана уже нету. То есть, есть возможность по-разному. Да, по-разному. И можно ограбить. Можно заснул, ограбили, украли. А можно по-простому, хитростью обеспечить. Также и мудрецы наши, благословенные их память, сказали, всякий, проявляющий осмотрительность на своем пути в этом мире, достоин увидеть спасение от святого благословенного. Достоин увидеть спасение и в другом мире. Хахамейну захаранам леврахамру, коль хашам орхатам баулам азе, зохе варое бешуято шелех кадош барух. Это утверждение, это то, что написал Рамхаль, это основа основ тому, что мы с вами из Раташем будем учить через несколько занятий, и того, что называется хешбон анефеш. То, что называется попытка человека не закрыть глаза на самого себя. Это попытка ежедневной работы над самим собой. И она отражена тут словом «коля шам архотав». Что такое слово «шам»? Как тут перевели? И всякий проявляющий осмотрительность. Слово «шам» – это что-то гораздо более глубокое. Мы знакомы от этого словом «шамаут». Слышали такое? Оценка. «Шамай», да. Коля шамур хатав, человек, который оценивает самого себя, оценивает. А шамаут, например, сделали автокатастрофу, и надо оценить, какой ущерб произошел, точную цену дать. Например, вы хотите застраховать свой бриллиант, надо позвать шамая, который вам точно оценит это. Коля шамур хатав, каждый, который ценит, оценивает точно свою жизнь, оценивает свои поступки в этом мире, удостаивается зухе веруэ и бейшуато шеле кадош барух. Он удостаивается спасения Творца. Спасение от чего? Удостаивается спасение. Хорошо, спасение от чего? Когда он говорит спасать, есть опасность. Опасность от ецера ара, как мы сказали, двух видов. Это опасность, которая есть. А Творец что может сделать? Спасти его. Но когда? При каком условии? Если он сам пытается себя спасти. Он сам ценит, оценивает самого себя. Он работает над самим собой. И теперь мы видим, поймем, что тут дальше сказано. Вы по шутку, да? Ведь очевидно, что даже и заботясь о себе, человек не в силах спастись без помощи Творца, благословен он. Ибо дурное начало очень сильно, как сказано в Писании, выслеживает злодей праведника и алчит погубить его. Но не оставит его Творец, то есть в его, в злодея, руке. Это страшная новость, которая известна нам очень хорошо. Практически против ецера ара у человека нет никакой возможности победы, выиграть эту битву. Выигрыша? Нет выигрыша. Ецер ара сильнее. Он гораздо сильнее. Сказано в псалмах царя Давида, выслеживает злодей праведника. Кто этот злодей? Тот самый ецер ара праведника. Ну, в данной ситуации давайте себя засчитаем за праведника. И алчит погубить его. Что он хочет? Погубить нас. Его вся цель одна единственная. Это дать нам испытание. В чем? Чтобы нас погубить. Ведь нельзя от него спастись. Он силен. Нету никакой возможности спастись от него, потому что ецер ара, он гораздо более сильный. Такив меот, как тут сказано. Такив меот. Необыкновенно силен. Смотрите, в мире принято о том, что человек, он рождается в этом мире. Его называют, знаете, как принято называть, табула раса. Слышали? Он чистый лист бумаги. Человек, он хороший с рождения. Ну что? Общество, в котором он жил, оно сделало его плохим. Привело его к всяким разным нехорошим деяниям. Испортило его. Но я родился хорошим. Табула раса. Я чистый ребенок. Я чистый ребенок. Так мы его называем. Чистый ребенок. И смотрите, что с ним сделали. Испортило его общество. Давайте будем исправлять общество. Ребенок лучше будет расти. Я не виноват. Это... Общество меня испортило. С точки зрения Торы, взгляд он наоборот. Ведь нам кажется, что когда человек делает плохое, это исключение из правил. Увидели, застукали какого-то религиозного, поясатого, закон, украл. Вот мы вас поймали, мы вас раскусили. Вот вы какие, вы. Во, своровали. И аршинный такой заголовок, поясатый проворовался. В удовольствии всех. Все наоборот. С точки зрения Торы, если человек не ворует, это чудо. А норма что? Норма это когда что хочу, то и делаю. Идите, в принципе, я этого задушил, этого прибил, этого украл. Тут мое хочу к себе. Нормальное состояние человека, кого-то грабить, давить, убивать. Это сказано. Айр перо и валец. Дикий осленок. Со слиными желаниями. Хочу к себе, давай, мое. Может быть, не в такой форме, грубо, как я сказал. Да? То же самое общество влияет, чтобы он не сразу хотел убить. Он понимает, что если убьет, в тюрьму попадет, поэтому не убивает, поэтому не бьет, поэтому не почу. Тогда он начинает кричать. Да, он уже как-то внутри понятно, что не надо это делать. Но в принципе он мог бы и кого-то, не знаю, зарезать за свое желание. Но ему что общество не дает, останавливает его. А взгляд Торы, он противоположен. Человек, он плохой по сути своей, он рождается такой. Если человек делает плохой поступок, это очевидно, это то, что можно ожидать от него. Он сделал хороший. Как здорово. Как это у тебя получилось? Как вообще? Достижник проворовался, непонятно, как они все не воруют. А тот факт, что несколько проворовалось, какой показатель того, до каких высоких норм все достигли? Всего лишь несколько воруют. Да это же лучше всего, это лучшая похвала, которые могут быть всем поясатым. Мы видим это по простой схеме, о том, что если в прессе написано «Аршинный заголовок, писатый проворовался». Никогда не написано то, что светский проворовался. Это вещь очевидная, кому же еще воровать? Но вдруг, когда не пишут «Рабинович проворовался», «Абрамович проворовался», ну, может, добавить «Религиозный Абрамович». Нет, пишут «Религиозный», такой заголовок. Почему? Это, Барух Ашем, исключение из правил. Это не правило. По правилам, которые делают заголовки в газете, они очень простые. Там пишут сенсации, там пишут исключения из правил. Основное правило, которое там обучают, это не пишите о том, что собака укусила человека. Это и так понятно. Для чего же собака существует? Кусать человека. А пишите тот случай, опишите, когда человек укусил собаку. Вот это интересно. Представляете, человек бежит за собакой. Раз, он укусил. Это сочно, это исключение из правил. Это сразу захватит воображение человека. Датишник проворовался, писатый украл. О, это что-то, это уже из Баруха Шея. Это самый лучший показатель того, что все нормально, все как только вижу, на одно удовольствие. Хорошо, отлично. Столько времени, сколько из заголовок, что проворовался писатый датишник, это значит, что мы все еще, это находится исключение из правил. Это не правило. Что вопреки всем желаниям украсть, это мы не делаем. Почему Творец сказал не делать это? Нельзя. Ецер ара, он сильнее человека. И если человек не идет по его пути, нужно чудо. Нужно чудо, нужно много сил. И вполне возможно, на каком-то этапе человек действительно его приучили не убивать. Или по какой-то причине он сам понял, что не надо это делать. Почему? Потому что у него, его дизна, его убьют. Нельзя красть. Почему? У него украду. Давай до тебя договоримся о том, что я не краду у тебя, а ты не у меня. Может тоже дойти до этого. Но, в принципе, хочется. Хочется чужое иметь. Все же хорошее. Кто-то вдруг стал, новый русский вдруг раз стал богатым. Тут же все родственники, все друзья хотят хоть кусочек, смотри, поделись, чтобы не так много было одному. Наверняка ты страдаешь, дай нам тоже. Поэтому с точки зрения Торы, нормальное состояние человека, душа его, она хочет плохого. Ецер ара сильнее человека. Где же единственная точка выбора, которая есть? Это его желание. Там внутри он может сказать себе о том, что... Рибон Шалом. Естественно, что я очень хочу попробовать этого вкусного, питательного, здорового мяса. сварено, жареного, вкусно, там, пахнет. Но ты мне запретил. С одной стороны, дикое животное желание сильнее человека, а с другой стороны, какая-то точка, которая она внутри пробуждается в нем, желание его, которое говорит, нет, нет, нельзя, мне нельзя, Творец запретил, нет. Мне потом будет от этого плохо. Может быть, не в этом мире, в том мире. И вот тогда, когда есть это противоборство, то оно практически всегда заканчивается победой Ецарара, то, что говорит он. Только при случае, если человек имеет это маленькое желание, изнутри раздует его и закричит его: «Спаси меня!» В принципе, то, что мы сейчас говорим, это самый простой и самый полезный совет в ту самую секунду, когда человек чувствует, что Ецар побеждает его. И он держится, знаете, как на волосинку, как будто он падает в пропасть, и он ухватился за какой-то там какой-то кустик, и внутри там эта пропасть, он собирается туда упасть. Единственное, и просто уже невозможно, это все манит, и все так хочет, и все, знаете, так сказать, все, а, иди сюда, тут хорошо, тут внутри, тут 300 метров падения свободного, иди сюда, там внутри ничего, там не острые камни, там тупые камни, иди падай, падай сюда. Если только закричит и прокричит, спаси меня, спаси меня. Вот самое его желание внутреннее, чтобы он спас самого себя, это единственное, что может человека спасти. Это то, что он говорит. Пашут ушафилу импикаха да адама лацму. Эйн бекохоле наце. Илю лекадош брахозер. Другими словами, естественным путем нет возможности выиграть битву Яцерара. Он всегда человека обманет. Хочу сказать вам, многие из нас могут слушать и говорить, я перепобеждал Ецара раз много раз. Но вы знаете, что тут написано, что он еще армуми, он хитрый. В чем же хитрость проявляется? А ну вот, давайте еще одну точку. Вот как? Многие из нас говорят, о чем вы говорите, я Ецара побеждал. Конечно, побеждали. Только посмотрим, кто тут профессионал в этом борьбе. Кто тут играет до конца. Что происходит, когда человек хочет сделать какую-то мицву, и Ецар ара мешает ему, а? Что происходит? Человек пытается сделать. Пошел учиться. Дошел в Бет-Мидраш. Наметил, планы были грандиозные. Я сегодня не выйду из синагоги и буду учить там с утра до вечера. Сел с огромным воодушевлением, начал учебу, минуту, вторую, третью. После 10 минут вдруг почувствовал маленькое такое головокружение, решил попить водички, вышел, пошел по водичке, вернулся назад, продолжил, держится. Он продержался полтора часа. Потом почувствовал, что у него уже просто поплыло все. Говорит, смотрите, конечно, я пытался, я в Койлеле, и мне надо учиться 2 седера, но полтора часа тоже неплохо. Я все-таки проучился полтора часа. Есть люди, которые этого не учатся. Я еще и цадик. И он совершенно спокойно душой идет. И когда мудрецы хотели это описать, они назвали свойства этого Ецера как келев бароми, как собака, которая описана в Риме. Что за собака? Были там хитрые собаки. Например, стоит лоток продавца, который продает булочки. И собака около него сидит, дремлет, знаете, такое, на солнышке так, так и спит, знаете, спит совершенно, но один глаз так открыт и смотрит. Как только отвлекся этот продавец, она раз перевернула стенд и опрокинула все булочки, и пошло схватила одну булочку и убежала. Что происходит? Этот продавец, он в ужасе, все упало, все пропало. Потом все собрал, пересчитал. Руха шеем, только одна пропала. Видите, как что значит, что это... Как здорово, только одна пропала. Как Ецар ара вводит человека? Да я цадик, все нормально. Я только один раз не помолился. Я в принципе нормально, все нормально, у меня все хорошо. Нам всегда, мы перебороли. А он говорит, знаете что, я тебе дам выиграть. Ты хочешь сейчас сделать эту мицву? Отлично, пожалуйста, нет проблем. Ты хочешь сделать чуву в месяце Элюле? Полностью поменять себя в Йом-Кипур? Нет проблем, я тебе дам. Я же знаю, сейчас придет Суккот. Прикончим тебя. Ничего не останется. Я тебе все даю. Ты можешь делать что угодно, оценить. Но он дает нам любую мицву выполнить, пожалуйста, но только под конец, когда он, или нам не, мы сделаем, но под конец раз подножку, чтобы не до конца, да, или там это, ну что такое, или, не дай Бог, еще начнем сожалеть, что сделали мицву, а это вообще устраняет, как будто мы ее не сделали, и он сидит, улыбается, так, обдурился, это Ецер. Ецер не дает нам, не дает. Нет возможности выиграть. Нам кажется, что только мы выиграли его. Мы победили его. Я пошел, я слушал, я добился, я выполнил. Мицуя, ну он сидит спокойный. Ты выполнил мицву. После этого ты сделаешь 10 нарушений, еще больше. Со спокойной совестью, ведь ты одну мицву уже сделал. Ты же хороший человек. Если вы перевели бабушку через дорогу, то после этого уже можно спокойно, уже я знаю, это там двум остальным. Можно их просто чуть ли не обокрасть. Зато бы хорошее дело сделать. Нас это успокаивает. Собака в Риме, так ее называют. Ах, има Адам и факех алясу. Теперь. Ну и что же будет, если человек будет сам следить за собой? Ведь берите на это условие, если только человек сам следит за собой. Аска дожбуруху азрова не сольмина яцерара. Одно условие есть, как мы сказали, только тогда и только тогда, когда человек сам помогает самому себе, он пытается помочь самому себе, старается, кричит, спаси меня, о, тогда Творец ему помогает. И это, как мы сказали, тот самый патент, как уберечься в тот момент, когда мы словили, еще поняли о том, что мы висим на ниточке, прокричат, ребенок, ты же обещал, если я к тебе обращусь, ты меня спасешь, ты меня освободишь от Ецарара. И на человек стоит, знаете, диета, да. И вот эта борьба, которая есть, она наметилась уже, знаете, иногда есть тарелка, и сразу видно, что из этой самой основной такой внутри. И уже, но с другой стороны нельзя. И вот эту секунду, ты понимаешь, у меня нету силы. И рука сама тянется туда, и она прокрит, помоги мне! И вдруг это раз в руку оставил человек. Иногда мы выйдем на улицу, вы не понимаете, как я вообще мог такое, то есть у меня такое какое-то желание было. Так, когда мы не видим тарелку перед носом, то тогда вообще мы не понимаем, почему нас так туда тянет. Особенно после того, когда мы сыты. Что там такое, я не понимаю, почему мы сыты, да. Не понимаю. Когда человек следит за собой, то и Творец благословил, он поможет ему. Так он спасется от дурного начала. А если же не будет, то и Творец благословен, он не позаботится о нем. О, вот это правило, которое великое, которое есть сказано у нас. Великое правило. Балитагер месаимло. Балитама потхимло. Ну, давайте попробуем это правило понять, которое тут намекнуто. Сказано у нас так. Если, сказали наши мудрецы, великое правило в духовной жизни человека, и каждый из нас прекрасно может его почувствовать на себе. Сделать что-то хорошее, добиться, развить в себе что-либо, требуется колоссального усилия. Поэтому, когда человек балитагер, когда он приходит очистить себя, поднять себя, ему надо помочь. Балитагер месаимло. Тогда Творец помогает ему приподняться самому. Творец помогает ему быть более духовным, если только он сам это захочет. А если человек хочет делать плохое, ему просто не мешает. А, хочешь, пожалуйста, раз, дверь открылась. Никого нет. Ну, хоть кто-то намекнет, нет, никто тебе даже не намекнет. Это духовное правило, есть духовные законы в мире, их надо знать. А духовный закон, который Творец установил в этом мире, «Балитагер месаимло», человек приходит и хочет подняться, исправить, добиться, быть осторожным, жить духовной жизнью, быть другим, что-то изменить. Как только он старается и кричит, и душа его просит этого, Творец поможет ему. Придет помощь совершенно самых разных мест, даже не понятно. Месаимлю. Как только человек хочет согрешить, смотри, раз, все разбежали, никого нет, никаких понял. Все, никто ему не мешает. Дверь открылась, а пым, падай вниз, свободное падение. Проблем нет. Это правило. Это правило. Когда человек, он старается, когда он что-то хочет, когда он пыхтит, в принципе, в этой точке и выбор человека. Это самое основное, что есть, мы должны знать. Это самое основное. Вот это желание. Ведь все остальное мы получили как подарок. А вот одно единственное, которое исходит от нас, самое основное, центральное в душе человека, это его личное желание. Вот в это рацион амирка, вот эта точка очень тонкая в душе человека, желание его. Я хочу быть другим, я хочу изменить себя, помоги мне. Как только он кричит по-настоящему, вдруг все меняется. Сколько раз кто учился в Ешиве, знает, как тяжело это учиться. Знаешь случай, когда человек находился в Ешиве, и вдруг чувствует, что все, я больше не могу. Но услышав этот совет, отойдите в сторону, молитесь, Ревон Шалем, я не понимаю, помоги мне, открой мне глаза. И если он начнет плакать, и начнет просить, то постепенно, вдруг он увидит, что его глаза открываются. Ум вдруг начинает расширяться и понимать глубокие вещи. Но когда? Тогда, когда он сильно этого хочет. Именно в тот момент. И много людей так и говорили о том, что Тора туман, а Тора закрыта для человека. Только тогда, когда они начали ее учить таким образом, что они молились и плакали, и умоляли, чтобы глаза им открылось, вдруг они увидели все в другом свете. Все было совершенно по-другому. Все было по-другому. Я вижу, что мы не успеваем. Я приведу вам пример. Есть такая образная притча. Однажды жил царь, и он решил выдать свою дочь замуж. Для этого он построил огромную колоссальную башню и сказал, тот, кто сумеет добраться до этой башни, до конца, до самого верха, будет мужем моей дочери. Ну, тут же собрались все умельцы, все, которые и начали ползти, один за другим, доползает один до 80-го этажа, 81-й, 2-й, не может, спускается вниз, никто не может. Пришел один человек, говорит, дайте мне попробовать. Все, такой был хиленький. Ему говорят, послушай, куда ты видишь, тут здоровые спортсмены. Не...? Он говорит, я тоже, да, хотите, я тоже хочу. Ему дали, он стал ползти, ползет, чувствует, закончились у него все силы. Он говорит, обождите. Мне сказал царь, ведь он хочет свою дочь выдать замуж. Значит, он сделал это, значит, это возможно. Я поползу дальше. И он ползет, и уже 81 этаж, 82, и силы нет, все, уже кровь идет, 83. И он понимает, говорит, нет, ну не быть такого не может. Если царь мне пообещал, значит, я да могу, я да, можно это сделать, я буду ползти вопреки всему. И он ползет последний, 85 этаж, и он чувствует, что все, силы кончаются, он падает, и вдруг в момент падения, что он замечает, как в притчах бывает, лифт стоит. На тот сотый этаж, который невозможно было даже приблизительно себе подумать, залезть. Это называется, когда приходит, когда человек от себя делает максимум, все остальное за него делает Творец. Хотите пример из нашей простой бытовой жизни? Есть такое понятие, называется второе дыхание. Каждый человек, который бегал на расстояние, знает о том, что он бежит. И на каком-то этапе ему, уже не могу. Ему что говорят? Ты только продолжи. Несмотря на тебя тяжело, верно, но продолжи. У тебя откроется второе дыхание. Это прообраз того, что Творец дает нам, дает всегда возможность. Как только человек делает себя максимум, все остальное Творец ему дает. И в ту самую минуту, как вы и спросили, когда я через полтора часа я учился, в эту минуту я чувствую, что у меня кончаются силы, я засыпаю. Надо только продолжить. Вот это никуда там ашбер. В этой точке все и находится. Если и только взять себе в руки, и только продолжить еще чуть-чуть, вдруг смотришь, появилось все. Новое дыхание. И вдруг, ты, кажется, можешь учиться больше и больше. И чем больше человек себя один раз переломал, второй раз, вдруг он видит о том, что можно учиться 4 часа подряд, не вставая вообще с своего сидения. И наоборот, так человек поднимается вверх. Еще больше почему? Помогли ему сверху. Но, к сожалению, мы не успели. Нам всего осталось две маленьких предложения. Надеюсь, мы закончим в следующий раз. И перейдем тогда к следующей теме, где тема осторожности, мы об этом в этой главе говорили в общем, что есть осторожность, а в следующей главе уже перейдем к составляющим частям этой осторожности. Всего доброго, привет из Иерусалима.